Дорогие мои, доктор говорит удивительные вещи, разумеется, очень глубоко серьезные идеи предлагает нам для того, чтобы мы правильно восприняли наступающее Рождество. Я и раньше говорил вам, и сейчас хочу подчеркнуть, что Рождество – это праздник для истинных христиан. Истинные христиане могут действительно отвечать, праздновать Великое Рождество. И вот доктор говорит, что те люди, которые не участвуют в эволюции Солнца, они являются язычниками. Подразумевает духовная наука в этом очень серьезную идею. Дело в том, что люди, которые не изучают, не соприкасаются с духовной наукой, которая объясняет нам, в чем заключается истинное христианство, истинная эволюция, они не знают ничего о христианстве. А это значит, что они душевно являются язычниками. Не говоря о иудейской вере, где они доктор объединяет ветхозаветный мир и языческий мир одним словом – язычество. Это связано с тем, что на человека, на человечество воздействует звездный мир и солнечный мир. Те люди, которые под звездным миром находятся, они являются и после день язычниками. А те люди, которые принимают воздействие, и разумеется, я имею в виду душевное воздействие, душевно-духовное воздействие от Солнца, они являются действительно христианами. Их, как доктор говорит, очень мало. Это не я говорю, это доктор говорит. Их очень мало. Действительно, если мы посмотрим на людей, как они живут, чем они живут, то мы находим, что они живут под воздействием космической закономерности, предопределенности. Они не хотят подумать о том, что на них воздействует, каково сегодня соотношение между звездным миром и солнечным миром. Человек очень глубоко связан, и разумеется, так и должно быть, связан с макрокосмосом, звездным миром, солнечным миром. И на него очень сильно воздействует земной мир. Я имею в виду то, что человек так глубоко связан с макрокосмической жизнью, что среднее положение, средняя продолжительность жизни человека на Земле – это 72 года, как вы должны это помнить. Мы должны еще вспомнить, что пульс человека, пульс, сердцебиение, в среднем тоже 72. Это опять указывает на глубокую связь, взаимосвязь с макрокосмосом человека. Потом, у него дыхание в течение минуты 18. Это связано с лунной орбитой, как он движется вокруг своей орбиты, и лунный ритм образуется в человеке. Я подразумеваю то, что этот лунный ритм заключает в себе глубокую тайну. Это выражается в том, что это дыхание 18 мы умножим на 24, потом умножаем на суточный, потом на год, получается 25920. Да? 25920 дней в основном проживает человек 72 года. В чем заключается разница звездной астрономии и солнечной астрономии? Значит, у нас два первоисточника, которые воздействуют на человека. Когда мы подключаем опять какую-нибудь точку на небе, то звездный мир приходит чуть раньше, а Солнце опаздывает. опаздывает, постепенно это запоздание образуется так, что за 72 года Солнце уже не покрывает ту звезду, которую он покрывал. Постепенно отстает. Это постепенно отстает. То есть, когда заходит следующий день, мы видим, что Солнце медленно подходит к той точке, которую мы отметили, а звездный мир уже находится там. Значит, звездный мир быстрее движется, чем солнечный. И вот Солнце отстает постепенно, и за 72 года уже не покрывает ту звезду, которую покрывает Солнце. Уже ближе подошли. Мы, когда спускаемся с неба, мы спускаемся от определенной нашей родины, это наша звезда. Каждый человек имеет свою собственную родину, свой собственный дом. Не надо его строить, это уже звезда, с которой спускается. И Солнце за 72 года покрывает эту звезду и тем самым покровительство. После 72 года Солнце уже не покровительствует нашу звезду. И поэтому мы, в сущности, перешагнув 72 года, уже вне покровительства Солнца находимся. За это время уже человек должен сам быть уже настолько самостоятельным, чтобы сам опереться на свою собственную душевную силу и тем самым выдерживать эту очень серьезную фазу своей жизни. Солнце не покрывает. И поэтому мы говорим, что Земля – это Солнце, себя у нас покровительствует в течение 72 года. А это сказывается в том, что наше сознание от этого очень сильно зависит. В чем выражается? Если действовали только звездными, тогда у нас было бы такое ощущение, что не мы мыслим, а те вещества, которые мы принимаем. Это металлы, кристаллы или растительные, животные. Все то, что мы принимаем, оно воздействует на нашу голову, и мы не имели чувства того, что мы мыслим. В нас мыслят все те вещества, которые мы принимаем. И это если только звездный мир действует на нас. Но, как мы знаем, и солнечный мир, солнечное движение действует на нас, и это делает нас способны, чтобы мы пришли к душевной жизни. И мы это все приобретали, то есть присваивали и не говорили, что не что-то мыслит у нас, а это мы сами мыслим. Поэтому мы, так сказать, космически правильно включили в космическую жизнь. Воздействие звездного мира, это рождает в нас закономерность, необходимость, детерминизм, пожалуйста. А солнечный мир делает нас возможным для нас быть самостоятельными, свободными существами и делать возможность, чтобы это мы мысли, а не нечто что-то другое. Поэтому все это зависит от космической жизни. Я это хочу сказать, чтобы подчеркнуть эту главную идею. Идея того, что мы неправильным образом включены в макрокосмос, но с другой стороны имеем свободу. Если бы не солнечное отставание, у нас не было бы чувства свободы, и мы никак не смогли бы выработать это чувство свободы. И поэтому, когда на нас воздействуют эти два великих мира, тогда образуется правильное наше развитие. И в этом отношении, с теологической стороны, нам говорят, что человечество руководит Яхве, который приносит закономерность. Закономерность, то, что организует нас, покровительствует нашу душевную жизнь относительно того, что есть в групповом чувстве. Что я имею в виду? Например, рождаемость. Это все покровительство от Яхве. Определенные закономерности, развитие рас, народа, групповые какие-то, какие-то общины и так далее. Все это под воздействием Яхве. Поэтому Яхве покровительствует семейную жизнь, родовую жизнь, фамильную, пожалуйста, или расовую жизнь, это все воздействие через Яхве. Этому противостоит, и вот здесь мы касаемся очень сильного и значительного момента, этому противостоит люциферическое начало. Люцифер восстает против всех этих закономерностей и приносит человеку свободу. Приносит человеку науку. способность искусственная. Это все благодаря Люциферу. Я сейчас хочу сказать, разграничить. До мистерии богов Люцифер воздействовал на человека совершенно положительным образом. И те религии, понимаете, которые уже не чувствуют первоисточник своих образований, они против Люцифера говорят, что это плохая сила, это дьявол, это искушение и так далее. Потому что они потеряли значение, то есть они потеряли восприятие первоисточника этой религии. А вот те религии, которые не потеряли первоисточник происхождения, их происхождения, да, они признают за Люцифером совершенно положительную функцию. Пример я приведу, это персидская культура. Там, где говорится, что Ормуз и Ариман – это божества, это божественные существа, это братья, и они закономерно воздействуют на человека. Это то, что Люцифер до мистерии богов, а еще точнее, если сказать, до 20-го столетия. Люцифер действовал на человека совершенно положительным образом. Я сейчас не говорю о стороне искушения, это другая сфера. Я сейчас говорю о положительной функции Люцифера. Без Люцифера мы не развиваем ни науку, ни искусство, ни сознание, ни свободу. И все это идет благодаря Люциферу. И он воспитывает человека, дарует ему образование личности. То, что каждый человек сейчас чувствует себя личностью, когда он говорит себе «я действую», я познаю, я работаю, я чувствую это все попадает люциферским силам. Поэтому Люцифер имеет колоссальное значение, и если вы вспомните, я говорю, что все искусство, которое мы до сих пор знаем, все это вдохновлял, именно Люцифер вдохновлял. И науку вдохновляет Люцифер, и искусство, и нашу самостоятельность, нашу свободу, и наше сознание. Это все благодаря люциферистским силам. И противостояние Яхве, ветхозаветная сила, сила языческая, которая противостоит этой свободе именно тем, что приносит закономерность, ограниченность и так далее. В чем задача человека? У человека стоит великая задача. Задача удивительно великая и значительная. Он должен преобразовать силу Люцифера в Святой Дух. Теперь должно идти познание не от Люцифера, вдохновитель нашего познания, нашей свободы, самостоятельности, нашего творчества. Сейчас должен стать уже Святой Дух. И это мы в себе должны преобразовывать силу, люциферическую силу, огромная инерция руководство Люцифера. Мы знаем, что 3000 лет до нашей эры в области Китая был рожден, пришел Люцифер и принес мудрость. И эта мудрость, дорогие мои, пользовалась не просто люди, а посвященные люди. И поэтому человек должен преобразовывать вот эту огромную силу. Это очень важная задача. Это самая трудная задача, которая стоит перед человеком. Потому что человек привык пользоваться своей свободой. Свобода переходит уже в неконтролируемый хаос, неконтролируемый эгоизм. Эгоистически человек действует в своей свободе, в своей самостоятельности. А наука без этого преображения становится холодным орудием разрушения. Вот мы скажем так, что какая сила противостояла на войне между народами, между людьми? Чисто люциферская сила. А теперь в войнах участвует ариманская сила со своей техникой. Вся эта техника – это ариманское происхождение. Поэтому сейчас борьба совершенно по-другому происходит, чем раньше. И всякие войны ведутся через ариманскую силу. Он выставляет всю технику, всю разрушительную силу. И это побочное, я хотел бы объяснить этому очень серьезно, потому что преображение люциферской силы в силу Святого Духа вы уже должны сами хорошо представить. А как это возможно? Как может человек люциферскую силу преобразовывать в силу Святого Духа, если он не знает, что такое Святой Дух? если вы не знаете мировоззрение Святого Духа, как открывается для нашего сознания Святой Дух. Поэтому это очень, ну сказать, вот трагическое состояние у человека, потому что человек по инерции живет древними силами. Поэтому доктор так глубоко и серьезно разграничивает, кардинально разграничивает языческий мир и мир христианства. Эзотерическое христианство начинается тогда, когда в нас появляется такое познание, через которое мы преобразовываем люциферические силы, силы познания, силы искусства, науки, чувства, преобразовываем именно в качество Святого Духа. Поэтому так важно, дорогие мои, знать мировоззрение Святого Духа. Я вот на лекции, и сейчас вам хочу совершенно конкретно сказать, что такое мировоззрение Святого Духа. Мировоззрение Святого Духа, вернее, откровение Святого Духа – это Евангелие. Совершенно в точном смысле, в буквальном смысле. Когда мы читаем Евангелие, мы читаем откровение Святого Духа на уровне мировоззрения, на уровне идеалов, на уровне мысли. Но не только мысли, разумеется, да? Поэтому люди, посвященные, имели задачу. Две задачи великих для посвященных стоит всегда по отношению к людям. Первое. Насадить мировоззрение Святого Духа, и потом насадить мироощущение Святого Духа. Значит, мы должны вобрать в себе все это знание на уровне, так сказать, интеллекта в положительном смысле, но потом следующая задача посвященная, чтобы мы это стали ощущать на уровне чувства. Поэтому мировоззрение и мироощущение – это две великие задачи, которые ставят посвященные перед людьми. Но что самое главное, мы должны заметить, что это должно произойти, это происходит без ясновической способности. Человек способен воспринимать мировоззрение и ощущать мироощущение Святого Духа без ясновической способности. Этим подготавливается человечество для общественной культуры. Потом уже начинается эпоха ясновидения. Но человек должен сперва воспитываться на мировоззрение и мироощущение. Когда мы что-либо принимаем хорошую идею, мы же и чувствуем тоже, да? Ну, это если человек опаздывает с этим, но это не важно. Главное, что когда мы, например, слышим очень высокую идею, потом у нас появляется и восприятие ощущений. Да? Вот это мироощущение на уровне чувств, на уровне мысли. Вот эти два воспитательных средства, которые посвящены, предлагают человечеству. И этим самым мы сами внутри преобразовываем люциферистское начало, уже начало Святого Духа. И поэтому истинное христианство начинается с сошествия Святого Духа. Я напомню, это пятое Евангелие, пять лекций, первая лекция концовка, где доктор прямо указывает, я это просто привожу как доказательство. Я сам точно так же воспринимаю уже, что христианство начинается с сошествия Святого Духа. Вот тогда начинается истинный христианин. То есть это тот момент, когда человек приобретает такую способность, через которую он может преобразовывать люциферическое познание мира в познание истины, в познание Святого Духа. Значит, нам дается 10 заповедей Моисея, и эти 10 заповедей преобразовываются в благодать. Закон дан через Моисея. Благодать и истина. Посмотрите, можно было сказать, закон дан через Моисея, а благодать произошла через Христа. Нет, говорится, благодать и истина. Эти начала не обязательны, потому что нам дается преображение заповедей. А что такое преображение заповедей, дорогие мои? Как вы можете ответить на это? Что такое преображение заповеди благодати? Заповедь – это всегда подступает к нам с внешней стороны. А благодать рождается изнутри. То есть Яхве воздействует через 10 заповедей и говорит, вот если вы не будете соблюдать эти законы, я вам покажу. Ведь все время угроза звучит со стороны Яхве. это внешнее насаждение мировых закономерностей. Действительно, мировые закономерности. Потому что мы включены в звездный мир. Это мировая закономерность, которую я назвал здесь, ну, это есть заповедь. Заповедь Моисея, 10 заповедей. В этой 10 заповедей звучит все, вся космическая закономерность, обусловленность, несамостоятельность, и которая подходит к нам извне. Христос приносит благодать изнутри. Христос дает силу добра изнутри, чтобы мы были в то же время свободными и самостоятельными. В этом преображение заповеди в благодать. А вот второе преображение к истине происходит в люциферской мудрость, люциферское знание, люциферское все знание переплавлять именно в истину, то есть в Святой Дух. Потому так важно, дорогие мои, знать, в чем заключается миссия Святого Духа и откровение Святого Духа. Это есть духовная наука. Если мы не знаем духовную науку, мы не сможем переплавить именно люциферское знание, в котором мы живем уже больше, чем 3000 лет, дорогие мои. Авраам, Исаак, Яков, это 3000 лет до нашей эры. Уже оттуда нас насаждается люциферское знание. А еще, если глубже посмотреть, то с истории Адама и Евы в нас живет люциферская мудрость. Это же Люцифер и выводит нас из рая. И вместе с тем, когда он дарует нам органы внешних чувств, тем самым он дает внешнюю науку, внешние чувства, внешнее мировоззрение, внешнее познание мира, природы, человека и так далее. Это все внешнее знание, это дар Люцифера вместе с Яхой. Но разница там, я уже сказал. Люцифер дает свободу, и тем самым эту свободу, когда мы приобретаем именно эгоистическую свободу, эгоистическую личность. И посмотрите, все ведь так живут, все живут в эгоистическом мире, в своем собственном мире. Душа полностью объята этими эгоистическими импульсами, и везде чувствуется именно импульс и внушение Люцифера. Мы благодарны, потому что без него мы не достигли бы именно личности, личностной свободы и так далее. Это все самостоятельность хорошо, но пришло время, дорогие мои, пришло время, когда мы это должны уже преобразовывать. И закон, великий закон преображения именно в этом и заключается. Посмотрите, поэтому, потому так я все время подчеркиваю, что духовная наука это мессианское явление, а конкретно вот люциферская мудрость мы должны переплавить, преобразовывать именно в мудрость Святого Духа, в мудрость истины, да? Это большая задача, но это задача на нас, все, это мы сами должны преобразовывать. Поэтому так сложно, потому и доктор говорит, те, которые не примут мировоззрение солнечное, мировоззрение Святого Духа, они будут продолжать языческим образом жить. И это есть опять продолжение люциферской. Здесь мы должны поставить один очень сильную идею. Это сила инстинкта. В чем заключается сила инстинкта? Инстинкт – это будет это в образе разума, чувства, веры или ясновидения. Этот инстинкт является древним инстинктивной способностью, которая не включает именно рожденной из свободы, из истинной свободы, познания, чувства, веры и ясновидения. Древнее инстинктивное знание обречено на деградацию. Потому доктор говорит, что вот человечество имело древнее ясновидение, инстинктивное ясновидение. Оно переводит в декаданс. Почему? Потому что это та способность, которая имеет в корне ограничение. А то, что имеет ограничение, непременно впадет именно в декаданс и инволюцию. Но с 20-го столетия, вернее, с 1-го столетия, что то же самое, человек приобретает такое знание, которое уже исходит не из инстинкта. Это есть чистое приобретение знания, чувства, веры и потом ясновидения. И поэтому мы должны преодолеть инстинктивные знания, которые в сущности насаждено Люцифером и Яхвой. Поэтому доктор говорит, язычество и христианство. И приводит такой великий пример, дорогие мои. Мы знаем, древняя индийская культура, потом древняя персидская, вторая, потом египетская, халдейская, потом греческая, потом пятая, шестая и седьмая, да? Мы же знаем, это все, доктор, характеризует, это все язычество. Это история язычества. И вдруг врывается нечто совершенно новое, непостижимое. Солнечная революция. Импульс Христа врывается в первой столетии. Это не касается именно этих семь культур. Семь культур протекают как языческая революция. Поэтому мы имеем два потока. Языческое и чистое эзотерическое христианство. И обратите внимание. Познание, вера, свобода и ясновидение. Они все должны быть преобразованы с первого столетия. С первого столетия мы, в сущности, говорим, что это все подготавливается, и потом с 20-го столетия, когда уже открывается именно мировоззрение Святого Духа, мы все это должны уже самостоятельно преобразовываться. И это очень трудная задача. Потому что если человек, как я сказал, дорогие, это очень важно, если человек не прикасается со Святым Духом, он становится язычным, он продолжает свою языческую жизнь, и это все уходит в пропасть. Потому и говорит Господь, небо и земля придут. Почему придут? Потому что это языческое течение, это языческая эволюция. Только истинное христианство спасает человеческую душу и будущую эволюцию самой земли. И в этом отношении мы должны знать очень так точно, совершенно точно, что без этого познания мы никак не сможем выйти из этого состояния. Поэтому мы говорим, вот идет великий праздник. Праздник Рождества. В чем заключается сущность праздника Рождества? Рождество, что должно родиться в нас, должно родиться именно луч Святого Духа. Это праздник Святого Духа. Потому что мы, нашим самостоятельным познанием, мы должны открыть сердце Святому Духу. И когда мы открываем сердце Святого Духа, тогда мы приобретаем то знание, ту силу, через которую мы преобразовываем человеческую психологию, человеческое познание, все преобразовывается в нас. И поэтому мы стоим перед праздником преображения. И начинается это с Рождества. В Рождестве мы, в сущности, проверяем, насколько мы приняли лучи Святого Духа, потому что этот Святой Дух приближает нас к великому переживанию полуночного солнца, духовного солнца. Сколько мы в течение года приняли какую-нибудь идею, духовно-научную идею, потому что духовно-научная идея – это истина. Мы напоминаем это, мы должны очень хорошо помнить, очень активно помнить. Протекающее в чисто духовном, сознательное переживание чисто духовного содержания. Это разве не Евангелие? Это разве не духовная наука? Поэтому мы так, я могу прямо вам сказать, пророчески мы говорили, что духовная наука – это Евангелие, расширенное, раскрытое полностью. Я это часто говорю, вы, наверное, вспомните, и мы говорили совершенно точно и правильно. Действительно, протекающие в чисто духовном, это евангельские слова, чисто духовное содержание, что остается нам? Сознательное переживание. Вот сознательное переживание начинается с принятия Святого Духа. Поэтому те огненные языки, которые появились в Ильбии в день сошествия Святого Духа, эти огненные языки, они переливаются в человеческую душу, и человек начинает самостоятельно, уже без Люцифера, без Яхве, преобразовывать мудрость и именно, что касается 10 заповедей. Человек сейчас полностью живет в 10 заповедях. Ну, мы можем сказать, что и в 10 заповедях не живет человек. Он живет полностью в инерции, да? Но мы говорим о сознательном таком положении. Мы должны хорошо осознать. все эти семь культур, которые протекают в ауре и в атмосфере язычества, там ни капельки нет христианского. Христианское начинается только тогда, когда мы действительно понимаем, в чем суть Святого Духа. Святой Дух рождается в празднике Рождества в нашей душе. И причем, дорогие мои, мы сказали такую вещь, что в это время у нас два праздника совпадают. С одной стороны, наш ангел-хранитель, который ведет нас к Святому Духу, а Святой Дух ведет нас к переживанию Христа. И это все зависит от того, насколько мы восприняли идеи, в какой-либо интенсивности все равно идеи чистого Святого Духа. Да? Но посмотрите, у нас есть еще одна великая встреча. А в жизни один раз мы встречаемся с Отцом Вселенной, да? С принципом Отца вернее. То есть уже с Духом человека, с тем состоянием, в котором мы будем находиться именно на вулкане. Да? Эта встреча зависит опять-таки от Святого Духа, потому что это происходит между 28 и между 28 и 42 человек встречается в это время с Отцом. Если человек уже с 28-летним возрастом принимает духовную науку, то тем интенсивнее происходит встреча с Отцом. И это опять-таки зависит от того, насколько человек обращен Святым Духом. Хорошо, если после 28-летнего возраста человек уже приобщается к духовной науке, тогда глубокое переживание Отца оставляет огромный свет, и этим живет человек после смерти. Это очень важный момент. Поэтому мы должны сказать таким образом. Полночное солнце раскрывается для души в тех глубинах, которые происходят совершенно бессознательно для человека. И в этих глубинах мы должны постепенно осознать луч света, хотя бы чтобы пережить истинное Рождество. В чем заключается суть, дорогие мои? Это такой день, это такие дни, перед которым душа должна очень сильно подготовиться. Я что имею в виду? Задача посвященных во время этих великих праздников заключается в том, что не только дать человеку пережить мировоззрение, мироощущение. Это, я хочу сказать, что это очень высокое, очень возвышенное переживание, которое звучит таким образом. Посвященные в эти дни стараются вознести душу человека, и чтобы душа человека могла бы войти в Царство Христа и пережить то блаженство, которое находится только в Его Царстве. И посвященные своими собственными переживаниями, сокровенными переживаниями истинного христианства, этим создают условия, чтобы души поднялись в челюсть, пройдя через переживания Серафима Саровского, как Серафим Саровский воспринимал и Франциск Ассизский, и Богоматерь, и Иоанн Златоуст, и Иоанн Богослов, и все эти великие посвященные, это аура. В одну полночного солнца, в эту ауру поднимается душа благодаря учителям, великим учителям, и они дают возможность душе пережить сокровенные переживания блаженства Царства Христа. Это и есть сущность переживания полночного солнца. Поэтому, если душа отдается искренним образом духовной науке, то создается возможность для посвященных, чтобы поднять душу Царство Христа и пережить то блаженство, которое находится только в Его Царстве. И благодаря Святому Духу создается вот такое великое мгновение, великое переживание. Сознательно это невозможно, но посвященные помогают каждой душе пережить то, что незаслуженно человека, но дается как бы благодатью. То есть посвященные помогают человеческой душе, хотя душа не может самостоятельно подняться в это царство. И посвященные своими собственными переживаниями передают это, переживают в душу человека, если, разумеется, человек принял весь от Святого Духа, если импульс Святого Духа в них живет. Тогда человеческая душа может участвовать в тех переживаниях, которые переживают великие посвященные, как они имеют свое сокровенное отношение ко Христу. Сокровенное отношение посвященных ко Христу дается вот это сокровенное переживание человеческим душам, которые уже приняли весь Святого Духа. Это подарок, дорогие мои души. Это незаслуженное. Но когда человек переживает вот эти величайшие переживания посвященных, я хочу совершенно конкретно сказать. Как, например, переживает 25 декабря великий Заратустра. Как он чувствует это великополночное солнце? С какой интенсивностью, с какой сокровенностью, с какой интимностью переживает великий Заратустра? Великий Заратустра, который через 12 лет каждый раз воплощается. Каково его отношение? Вот в этом отношении вводит душу каждый истинно посвященный. И как, например, живет Серафим Саровский, когда переживал Рождество. Какое у него личное отношение? Вот это отношение, это переживание, это чувство, это море чувств, в этом участвуют люди. Потому что подняться непосредственно к первоисточнику полуночного солнца невозможно, дорогие мои. Потому что это сверх гениальное переживание, сверх божественное. До этого человеку не достигнут пока. Не имеет этого возможности. Но благодаря посвященным, благодаря переживанию посвященным, человек вводится в этот мир, и это есть благодать. Это есть предчувствие того, что такое блаженство Христа, царство Христа. И когда говорит Господь Фоме, что ты поверил, потому что ты увидел, и потом говорится, блаженны невидящие, но верующие. Дорогие мои, мы же должны понимать правильное слово. Я об этом говорил, я еще хочу подчеркнуть это. О какой вере идет речь? Об инстинктивной вере? Это и совершенно новая вера. Та вера, которая может участвовать в праздниках, в великих праздниках, благодаря посвященным. Вот мы имеем в Рождестве великий символ. Это елка, украшенная разными подарками. Это ветхозаветное понимание. Елки со своими игрушками, со своими подарками. Вот идет Дед Мороз и приносит нам подарки. Это ветхозаветное понимание. Почему? Потому что с 20-го столетия, когда мы ходим в эпоху свободы, самостоятельности, никто нам подарок не дает. Никаких подарок мы не будем получать в новогодний год. Вот. Я имею в виду, дорогие мои, эзотерических подарков не существует. Эзотерических подарков не существует. Никто нам не принесет тех добродетелей, которые мы сами должны усваивать и овладевать. Да? Поэтому новогодняя елка или елка Рождества, украшенная этими подарками, этими игрушками, это пророческий символ того, что мы должны приобрести самостоятельно те добродетели, символом которых являются вот эти подарки. И это, прежде всего, касается в общей сложности, это касается, разумеется, благодати Святого Духа. Поэтому те люди, которые участвуют в духовной науке, я им подчеркиваю, серьезно, сердечно, действительно, искренне. Хотя много могут или мало могут, дело не в этом. Дело в том, что если у человека нет серьезного отношения к духовной науке, правильная оценка, в чем заключается суть духовной науки, это непосредственное откровение Святого Духа. Когда мы читаем каждую строку духовной науки, мы должны понимать, что мы сейчас читаем, мы сейчас соприкасаемся со Святым Духом. А мы об этом говорим, кто дарует нам Святой Дух? Чувство самостоятельного постижения, чувство идентичности, качество единосущности, не это может. Вот это и есть величайшая магия Святого Духа, величайшая магия Троицы. Познание приведет нас к любви, а любовь приводит уже к силе. Это принцип Отца. Да, поэтому те люди, которые действительно соприкасаются со Святым Духом, то есть с духовной наукой, у них есть возможность действительно, я сейчас уже по-другому говорю, действительно получать, грубо говоря, но все же, получать те подарки, который не заслужен, но который заслужен великий посвященный. Поэтому, когда мы соприкасаемся... Вот, я еще с другой стороны хочу сказать, дорогие мои. Как говорит доктор, как начинает, вернее, как достигли познания вещей было. На первой же странице мы читаем, что существует братство посвященных. Дорогие мои, братство посвященных – это не нейтральное состояние их. Они всегда помогают. В чем проявляется эта помощь? Помощь получается так, что вот когда мы какую-либо помощь получаем от наших друзей. У нас нет, но нам дает кто-то, и это будет взаимный подарок или что-либо. Мы же получаем от своих близких друзей, да? Мы же что-то получаем от друзей. Но это как бы незаслуженно, но получаем, как бы, простите меня, сейчас другой слово не приходит, в кредит получаем, да? Потом мы это все, разумеется, уравновешиваем. Но также переживания великих посвященных создают атмосферу, создают возможность, чтобы мы сами тоже участвовали в этих переживаниях, благодаря именно праздничным констелляциям Солнца. Поэтому эта великая констелляция, которая начинается с завтрашнего дня, это такая величайшая констелляция, когда посвященный помогает нам участвовать в таких регионах, которые мне нам не снились никогда. Это божество в Царстве Христа. Поэтому, дорогие мои, мы должны обратить внимание на сцену воскресения. Посмотрите, мы же, исходя из эволюции, должны знать, что когда что-либо, какое-либо слово повторяется два раза, это не одно и то же. Когда Господь в 20 главе говорит, примите Святой Дух. Хорошо, приняли Святой Дух. Раз Господь сказал, ученики приняли Святой Дух. А почему второй раз говорит, примите Святой Дух? Мы должны понимать, что два раза одно и то же не бывает. Тем более в Евангелии, тем более там, где у нас есть, дается время, и течет все это время, и ничего не повторяется. Я напомню вам такую великую идею, о которой мы говорили раньше. Ученики узнают Христа? Не узнают. Первое, воскресший, первый раз проявляется, ученики не узнают. Второй раз опять не узнают. Если бы мы то же самое повторили, то бы ученики узнали, может, мы 3 дня назад видели воскресшего, и через 3 дня видим опять того же воскресшего, да? Нет, не узнали. Почему? В новом виде, да? А потом идет 3-й раз опять, не узнают ученики. И Иоанн Богослов с запозданием узнает Господь. И говорит Петру, это Господь. Причем там подчеркивается запоздание. Почему? Потому что когда проявляется воскресший, проявляется в новом одеянии. Потому что он идет вперед. Ну я сейчас не хочу там есть вводить все человека и человечество, там где говорится, что Господь в каждую секунду меняет свой образ. Там есть космический гороскоп. Каждую секунду меняется. Это мы установили тоже это подчеркнуто удивительным образом. Поэтому, когда в 20 главе, это я сказал, что это 21, когда 20, магазины не узнают, ясно, что не узнают, потом ученики не узнают, потом второй раз, третий раз, значит, это все, это дается идея преображения. И когда 2 раза говорится, примите Святой Дух, мы должны понять, что первый раз это что-то другое, а второй раз опять-таки различаются, да, они. И что мы должны понимать? О какой вере говорится второй раз? То есть принятие Святого Духа второй раз. В чем это смысл? Это 20 глава. Это сцена воскресения. Там невозможно, чтобы мы понимали что-то повторяющееся. Я вам скажу. Дело ваше, вы как-то воспримите другое, но я вам скажу, исходя из, разумеется, из духовной науки. Первый раз, когда говорится, примите Святой Дух, в сущности говорится, примите Евангелие. Это первое откровение Святого Духа. Поэтому в Евангелии от Марка, в Евангелии от Луки подчеркивается, что должен сделать ученик? Ученик должен служить Евангелию, и, что самое главное, наследие своего учителя. Вы вспомните, наверное, да, эти слова? Я даже подчеркиваю. Задача ученика изучить наследие своего учителя. Это Марк особенно сильно подчеркивает. Но там же рядом подчеркивается, что? Что человек должен служить Евангелию.
Первое откровение Святого Духа, первое принятие Святого Духа, это первая волна откровения Святого Духа, это первая волна, это и есть Евангелие. А второй раз, это опять-таки откровение Святого Духа, это духовный дух. Потому повторяется два раза. Но мы можем и с другой стороны это осветить. Первый раз дается Святой Дух непосредственно, а второй раз дается Святой Дух именно от Христа. Это другой. Да. Потом можно еще третий аспект сказать. Первое откровение Святого Духа от Сына, второе откровение Святого Духа от Отца. Поэтому мы можем варьировать, но варьировать на основе истины, а не так просто. Поэтому, когда мы читаем вот эти великие откровения из Евангелия, мы должны понимать, что дело касается очень серьезного момента. И самое такое важное, что я сегодня вам сказал, это то, что человек, который остается без Святого Духа, он не сможет преобразовывать инстинктивные знания, инстинктивную веру, инстинктивное научное, инстинктивное художественное, инстинктивное ясновидение. Все это должен человек преобразовывать. Чем? Какими, какими возможностями? Без Святого Духа невозможно человеку идти вперед. Поэтому все это идет в деградации. Поэтому миссия Святого Духа – это величайшее наше дело, и мы должны осознать. В этом отношении мы правильно читаем Евангелие, если мы читаем, исходя из Святого Духа. Если мы мыслим правильно, то есть мы должны следить за Евангелием, таким образом, что везде чувствовать, находится или нет откровение Святого Духа в тексте. И в этом отношении мы, разумеется, немного изменили, и это в сущности не дерзость и не такая храбрость, а это точное познание истины. Потому что я сказал, что мы должны очень четко осознать, что откровение Святого Духа – это непосредственно Святой, это Евангелие. Значит, когда мы читаем Евангелие, мы должны знать, что это есть откровение Святого Духа. И поэтому о какой вере говорит Господь? О той вере, которая рождается не из инстинкта, то есть не из наследия лицемерического, а это есть новая вера. Если мы здесь не принесем какой-то нюанс, тогда оправданы все эти верующие, когда, которые на площади собираются и молятся, свечки и так далее, молятся кому и чему, не знаю. Это все инстинктивные отношения. Это все ветхозаветное. Это все языческое. Поэтому так важно, чтобы мы знали, когда мы являемся настоящими христианами, когда мы понимаем миссию Святого Духа, когда мы выходим из языческого потока и вливаемся постепенно, насаждаем наше сознание именно солнечным. Мы также знаем, что затмение Луны происходит каждые 18 лет. Это очень важный рубеж. Два раза 18, три раза 18 человек всегда вступает в новую фазу своего развития. Поэтому это опять-таки говорит о том, что мы в космосе вписаны, но постепенно мы должны освобождаться от этого космического влияния. И это дается благодаря нашему сознанию. Дорогие мои, закономерность природы до 20-го столетия вливалась в любовь. Любовь носил характер от закономерности природы. А истинный импульс Христа преобразовывает, и теперь моральный поток вливается в любовь. Это колоссальная разница. А как это осуществить? Не имея мудрости Святого Духа, это совершенно невозможно. Это очень важный рубеж, когда мы знание переплавляем в знание Святого Духа, в знание истины, и когда закономерность мы переплавляем тем, что привносим в любовь именно моральный поток. Это сейчас этого нет, дорогие мои. И я хочу еще одну вещь сказать вам очень значительную, это про Чайковского. Мы должны очень хорошо изучить наследие Чайковского, особенности шедевры Чайковского. Потому что то, что там звучит, я это согласен, я не из любви к рассвету говорю, а из любви к познанию. мы должны сказать, что то, что звучит у Чайковского, ни у одного композитора не звучит, исключение 9-я симфония, первая часть Бетховена. Исключение. И причем, ну, не полностью, но в основном очень так хорошо звучит, перекликается с той душевной болью, которую Чайковский особенно сильно проявляет. И я и раньше вам говорил, что музыка Чайковского отличается тем, что Чайковский непосредственно касается проблемы души, состояния души, не только российской, но и общечеловеческой. Этого нет ни у одного композитора. Возьмите немецких композиторов, итальянских, они все фонируют. Все это поверхностное, развлекательное, а у Чайковского это глубокое использование души, состояние души. Вот это душевное переживание, чистейшее переживание, это мы слышим только от Чайковского. Поэтому я советую вам очень хорошо изучить именно эти произведения, потому что они очень значительны. С другой стороны, мы должны сказать очень не то что резкие слова, но кардинальные слова. Мы должны понимать, дорогие мои, что я сейчас не то что резко, но очень точно я хочу сказать. Мы должны осознать, и это наша серьезность познания. Мы должны четко, точно, на 100% осознать, что без Святого Духа вообще ты ничего. Вот так стоит вопрос. Ты не знаешь Святого Духа, что ты вообще ничто. Мягко говоря, ты языческий человек. Или это завершение. А эзотерически говоря, ты блуждающий в тебе разума. Без Святого Духа, дорогие мои, человек ничто. То есть, а что, быть человеческим или анимальским, это что-либо, это какая-либо ценность, это минус. Чтобы перейти в человеческое сознание, мы должны оставить человеческое или анимальское хотя бы в познании. А в будущем инкарнации, разумеется, мы это постепенно осуществляем. Поэтому, когда мы точно знаем формулировку, я привожу формулировку доктора, не чувствую духа, 5 глава. Там, где доктор говорит, человек, блуждающий люцифер анимал, мы добавляем, разумеется, опять-таки из духовной науки, без Святого Духа, это 100% люцифер анимал. Когда мы это точно знаем, тогда мы стараемся приобщиться еще более интенсивно и глубоко именно к мировоззрению Святого Духа. Мы должны помнить, дорогие мои, без Святого Духа мы ничто. Трудная мысль, сильная мысль, немного грубоватая, но очень точно. Вот человек думает, что что-то нет, вы ничто, нет. Потому что до 20-го столетия вашим наставником был Люцифер. Теперь прибавляется Ариман. А где Святой Дух? Святой Дух находится в духовной науке. Вы не хотите духовной науки? Вы ничто. Скажите это сейчас всем. Они скажут, это ты сам ничто. Да, но это не имеет значения, потому что мы говорим правду. Теперь я хотел бы как-то настроить вас восприятие именно полночного солнца, благодати полночного солнца. Одно уже упоминание того, что с 25 декабря по 6 января человек погружается в полночное солнце своей душевной жизнью. В глубочайших недрах происходит воссияние духовного солнца. И мы должны знать, что это пророческое переживание того, что мы когда-то некогда сможем воспринять самостоятельно, без помощи великих посвященных. Какова задача перед человеком в этом отношении? Во-первых, то, что когда мы читаем духовную науку, мы должны уже знать, что когда мы читаем духовную науку, мы всегда приближаемся к полночному солнцу. Потому что это есть ядро нашего Божественного Я. Происходит встреча, непосредственная встреча. И в этом, как я сказал, очень большие слова это исходя из духовной науки. все великие посвященные помогают нам в эти дни, чтобы как-нибудь войти в царство, в то царство, где можно пережить именно блаженство самого этого царства, это царство Христа. Значит, в нас находится такая часть души, которая не от мира сего. И в эти дни мы, хотим или не хотим, погружаемся в облачное солнце. Чтобы более конкретно коснуться этого вопроса, вы должны днем посмотреть, вот завтра днем посмотреть на солнце. И сказать, что вот недра солнца погружается в нашу душу. Вот конкретно, как сияние солнца, видите? Совершенно в буквальном смысле. И тогда вы заметите одно, что как далеко отстает душа от этого величайшего переживания через душу. Это колоссальное, колоссальное восприятие через души, и мы здесь уже коснемся огромной тайны духовной науки. Что говорит духовная наука относительно вот этих всех вещей? Когда человек достигает хотя бы малости переживания того блаженства, которое протекает чисто духовно Царство Христа. Я хочу еще раз сказать вам, дорогие мои, вот Господь говорит, Царство Мое не от мира сего. А Фоме говорит, что блаженны, имеющие новую веру, которая стремится к Святому Духу, которая стремится к познанию Святого Духа, к познанию истины. Если мне это слово не добавим, тогда мы не сможем прочесть Евангелие о новом. Я в прошлый раз сказал вам, что это очень важная идея. Если мы не читаем Евангелие о новом, мы не приобретаем Евангелие. Тогда Евангелие остается ветхозаветным. То есть язычеством, царством язычеством остается. Когда мы читаем его духовно-научно, то есть исходя из Святого Духа, тогда мы Евангелие переводим в Царство Христа. А что конкретно имеет в виду доктор, когда это говорит? Вот это уже очень серьезно, это очень опять-таки трудно. Хотя мы какие-то мысли уже озвучили в этом отношении. Дорогие мои, как мыслит человек? Мы скажем, мыслит человек головой. Доктор говорит, ничего подобного. Так раз головой не мыслит человек. В чем задача человека? Чтобы человек мыслил бы головой. А когда человек мыслит головой? Это наибольшая проблема человека. И мы должны это очень четко знать, дорогие. Обычный человек думает, что думает головой. А в сущности он думает всем остальным организмом без головы. Поэтому я привожу слова доктора. Слово в слово привожу слова доктора. Вся Европа старается мыслить без головы. Европа не хочет мыслить головой. Европа мыслит остальным организмом. А когда человек мыслит головой? Когда смотрит человек на голову и воспринимает сущность головы. Голова самым точным, самым прямым образом указывает на прошлую земную жизнь. И тогда начинает голова мыслить от головы. Дорогие мои, чтобы вам облегчить эту идею, я хочу сказать, что а как живет голова? Голова не живет самостоятельно. Голова живет благодаря обмену веществ. Мы в прошлый раз сказали, то, что человек принимает как пищу, через 7 дней подается голове. А если этой подачи не было, тогда голова умирает, потому что в нем происходит огромное наслоение солей. Да? И образование солей – это функция головы. Голова, то есть, доктор говорит, голова все время отмеряет. И благодаря организму поддерживает жизнь головы. И это не только касается пищи, но это касается и мысли. Человек мыслит без головы, когда человек отрицает идею реинкарнации. Когда человек начинает думать, то есть признавать, что есть реинкарнация, тогда он касается головы. Почему? Потому что голова представитель прошлой земной жизни. Это вы уже хорошо знаете. Поэтому, когда стоит перед вами человек, он выявляет прошлую земную жизнь, настоящую, это грудная клетка, и обмен веществ, это будущая жизнь. Поэтому человек есть память прошлого, настоящего и будущего. И когда мы отрицаем прошлую земную жизнь, как Аристотель отрицает, и как православные, католические, вообще протестантские христианцы отрицали реинкарнацию, отрицали голову. Зачем нужна голова? Совсем не нужно. Без головы хорошо мыслить человек. Как мыслить? Инстинктивно. Поэтому мы, с одной стороны, говорили о проблеме инстинктов, а теперь мы говорим с духовной научной точки зрения о проблеме головы. Когда человек начинает мыслить головой, прежде всего ему легко понять идею реинкарнации. Те люди, которые отрицают реинкарнацию, они отрицают голову. Потому что голова сама прямо указывает на то, что голова была в прошлой жизни организма. И доктор говорит, когда пришли эти, я уже не хочу этим словам сказать, черные маги пролетариатов. Не гвозди, а черные маги пролетариатов. Что они сказали? Давай головы! Не нужно вам мыслить головой. Достаточно организмом мыслить. То есть оставили человека на попечение инстинктов. И через это они начали управлять массой миллионов людей. Почему, дорогие мои, почему это произошло? Человек не знает такую тайну, что когда образуется вот это такое явление, как явление этих черных магов, они насаждают, вернее сказать, они распространяют эпидемию зла. Обратите внимание, просто подумайте об этом, как люди начали, оговаривать своих соседей, знакомых, и все это доносы, которые доносились до КГБ, сколько людей обрели на страдания, на великое мучение. Это все исходя из эпидемии зла, которую распространяет именно представители черной магии. А с другой стороны, белая магия, насажденная в человеке, образует тоже, но уже распространяет благодать. Когда вы изучаете Святого Духа, когда вы изучаете Евангелие, как откровение Святого Духа, сразу же вспомните, слово Святой Дух выражает целительность. Да? Это целительное средство передается человеку, человек может уже помочь другому. И когда человек познает Святой Дух, он передает другому человеку Святой Дух, потому что он тоже распространяет, но уже не эпидемию, а лучи именно лечения и целительные лучи. А тем более, если человек воспринимает любовь Христа, он становится носителем магической силы. Когда мы передаем любовь Христа другому человеку, этот человек приобщается ко Христу. И в этом великая магия познания. Мы познаем не только для себя, но мы познаем ту способность, которая делает человека единосущным со Христом. Это в нашей власти передается. Это в нашей власти. Когда мы действительно передаем правильную, воспитанную именно мудрость, любовь, тогда мы можем и правильно молиться о другом. Молитва, которая звучит в Евангелии, обратите внимание, в каком месте это звучит. Это 15 глава Евангелия от Иоанна, где говорится о любви, которая начинается от любви и заканчивается любовью. Когда человек имеет правильное отношение к Спасителю, тогда это есть любовь. Тогда не только Христос делает единосущным каждого человека, но эту способность мы передаем другим людям. Мы делаем его способны стать единосущными. Поэтому это не только дело нашего Спасителя, но Спаситель в нас делает возможным, чтобы мы передали это чувство, эту способность единосущности с Христом. В этом великая задача человека. Человек не только эгоистически растет, человек не только становится эгоистически совершенным. Нет. Совершенство подразумевает то, что мы передаем другому человеку эту способность, чтобы этому другому человеку сделать возможным стать единосущным. И поэтому в 15 главе звучит там сперва говорится о любви отца и сына, потом о любви Христа к человеку, и потом говорится, что молитесь, и то, что вы захотите, то исполнится вам. Почему? Благодаря правильной любви мы передаем эту способность другим людям. Это великая целительная сила совершенства. Поэтому, как говорится в Евангелии, а в чем заключается дела, которые я творю, ты сотворишь? Это касается не только того, что что-то строит. Это передача любви, той любви, которая едина сущность со всеми. Как мы будем... Посмотрите, что говорится... Сейчас вам скажу. 17 главе, да. 17 главе, 20 стих, когда говорится, что спасутся те, которых вы привлекаете ко мне. А к нему прийти как? Без мудрости, без любви? Эту любовь насаждают именно ученики эзотерического христианства. Это все вы, которые восприняли зачаток мудрости, который переплавляется именно в любовь. Если это не произойдет, тогда мы не приняли истинную мудрость. Поэтому, кого мы привлекаем? Как мы привлекаем людей? Мы привлекаем тем, что насаждаем Святой Дух, Святой Дух – целительный Дух, который переплавляется в истинную любовь. Каждый раз, когда мы людям приносим истинное слово, мы приносим частицу той любви, которая дает возможность участвовать именно в его царстве. Мы должны понимать, дела, которые я творю, и ты сотворишь, и больше всех, мы должны понимать это как магия мудрости, как и магия любви, которую мы сами передаем другим людям. Это великая задача каждого человека. А что было бы... Каково было бы состояние человека, если он не смог бы это? Человек не был божественным существом. Божественность в нас, божественная мудрость в нас, божественная любовь в нас. Это есть та сила, которую мы передаем, делаем каждого человека причастным к этой любви. Это значит, вы перейдете людей ко мне. А без этой великой способности человек не был бы таким полноценным существом, о котором говорит Евангелие. Станьте совершенным, как совершенный Отец ваш Небесный. В чем? В мудрости, в любви, в красоте, добродетели. Так мы должны понимать Отец. А не просто станьте совершенным, как совершенный. А как Отец совершенный? От него что исходит? Что? Просто совершенство каждого человека? Нет. Троица передает нам магию своей любви, которые делают единосущным, когда мы действительно воспринимаем эзотерическое христианство, когда мы действительно принимаем именно Святой Дух, мы становимся такими же могущественными, как Троица. Да, это великое будущее. Но без великих мыслей, без величающих идей невозможно нам приблизиться к благословенным божественным целям и будущему. Будущность зависит от того, что мы понимаем под Святым Духом, что мы понимаем под любовью Спасителя. Любовь Яхве переплавляется в любовь ко Христу. Истинная мудрость лютеранская переплавляется в истинную мудрость Святого Духа. Вот вам великая задача. А когда мы принимаем Святой Дух, мы можем передать мудрость. Когда мы принимаем любовь Христа, мы можем передать эту любовь. И дела, которые я говорю, иди сохраните, в этом смысле. Поэтому мы духовно научно должны раскрыть скобки и каждому слову присоединить значение этих слов. Станьте совершенным, как Отец. Надо продолжить. Духовно научно продолжить. Я не говорю, чтобы текст это включить. Это надо еще огромное мужество иметь, чтобы при каждом афоризме присоединить дефиницию из духовной науки. Но кое-что надо, нам надо непременно. Там, где говорится о форме, и там, где говорится о вере, блаженные верующие, там надо добавить. Там, где надо непременно добавить, потому что все это присоединили. Вот я верующий. Вот Фоме же говорит, что ты увидим, а я не вижу, вот я верующий, да? Вот эта спекуляция неправильного выражения Евангелия дает такую возможность. А если мы добавим? Блаженны те, которые не видят, но веруют. вера, которая стремится к Святому Духу, к познанию истины. Здесь же невозможно присоединить так просто, комфортно. Как правильно, нет? Поэтому вера, которая стремится к познанию истины, это надо непременно добавить. Иначе все чудается же. Иначе, как мы сказали, никто не идет против Святого Духа. Правильно, нет? А кто идет? Мы можем указать человека, который идет против Святого Духа. А что мы даем там правильное изображение этой миссии, тогда уже получается этот комфорт, да? Те люди, которые принимают новые мировые цели Святого Духа, да, которые стремятся к познанию истины, вот это и есть именно задача Святого Духа. Да, поэтому, дорогие мои, я хочу еще вам сказать о миссии головы, я вам сказал, потому что это очень важно. Суммируя то, что мы сказали, мы сегодня очень серьезно коснулись значительных моментов. Моментов этого миссии нашего познания, миссия восприятия любви. Мы должны очень хорошо помнить, что все семь культур – это течение языческое, но не христианское. То, что в пятой, в четвертой культуре вливается импульс Христа, это не упраздняет языческое течение, человечество опять же в языческом течении, и это их не спасет, несмотря на то, что Христос пришел для всех. Но в каком смысле? В смысле свободы, самостоятельности и принятия Святого Духа. Если это не осуществит, тогда нам невозможно пройти вперед. И мы очень точно указали и слова доктора, что мы начинаем мыслить головой только тогда, когда мы принимаем идею именно реинкарнации. К этому прибавляется, разумеется, к этому прибавляется именно откровение, новое откровение Святого Духа. Это мудрость духовной науки. Если человек отказывается от духовной науки, он отказывается. Первое, чтобы в голове у нас воцарился весь Святой Дух, чтобы в сердце воцарилась в нас любовь Христа. И в воле воцарилась в нас воля Отца. Вот вам именно вся трагедия человечества. Человек отказывается от головы, отказывается, то есть, от Святого Духа. Сердце живет, продолжает свою любовь от Яхве, от природной любви, он не может все это переплавить в христианскую любовь. Невозможно, дорогие мои. И в боевой части, в одном из веществ, тоже воцарится принцип Отца. Пройдя Святой Дух, возвышаемся до Сына. Пройдя Царство Сына, возвышаемся к Отцу. Никто не приходит к Отцу, как только через Него. Выявляется величайшая задача именно духовной науки. Потому мы точно можем сказать, что духовная наука – это целительная наука, наука Святого Духа. И когда мы воспринимаем, исходя из Святого Духа христианства, только тогда мы становимся именно истинно языческим христианством, последователем христианства, и мы переходим от языческого течения к течению именно христианства. То есть, выходя из звездного мира, мы переходим именно в Царство Солнца. Вы сами судите, дорогие мои, поэтому отказ от головы влечет отказ от грудной клетки, отказ от обмена веществ. Что остается от человека? Ничто не остается, ничего. Поэтому мы очень точно говорим, без Святого Духа человек является существом без головы, без сердца и без воли. А что такое тогда? Что остается от человека?
Эмоции.
А? Эмоции. Да, я сказал. Поэтому, дорогие мои, когда мы говорим совершенно конкретно, в чем заключается миссия Святого Духа, миссия истинного христианства, мы можем очень просто сказать. Заключается в том, чтобы мы сохранили нашу голову, наше сердце и нашу волю. Вот вам идея христианства. Ну, еще по-другому можно сказать, мы об этом в следующий раз поговорим, непременно композицию головы. И уже непосредственно коснемся композиции головы, и вы опять-таки увидите удивительную связь с макрокосмосом. Задача, сегодняшняя задача, была заключаться в том, чтобы мы хорошо осознали. Самое главное, я все же сказал, разумеется, но я еще раз хочу подчеркнуть, дорогие мои, участие человеческой души в мистерии полуночного солнца пока невозможно. Мы получаем, в сущности, перефразирую, я говорю, мы получаем подарки от освященных. Не отдельно, от освященных получаем. Это подарок, это величайшее возвещение нашей души в царстве блаженства Христа. Мы пока это не можем сами. Но великие посвященные помогают. И даруют, именно дар, этот великий дар посвященных. Поэтому мы можем сказать, дорогие мои, вопреки всем этим материалистам, освященные в своей великой связи не остаются самостоятельными и нейтральными по отношению к нам. В особенности в дни, великие дни солнцестояния, они очень глубоко и серьезно помогают. Нам помогает Серафим Саровский, Франциск Ассизский, всех этих великих, особенно великий Заратустра, Богоматерь, сам доктор Иоанн Богослов, великий христиан Розенков, все помогают, чтобы душа как-нибудь, хотя бы немного, окунулась бы в море космического света, космического сияния света. Мы это не можем. Но благодаря праздникам даруется, именно даруется нам возможность, и это символически изображено именно в елке, украшенные теми добродетелями, не игрушками, а добродетелями, которых мы никогда осуществим сам. А сейчас нам помогают посвященные. Как мы помогаем друг другу, когда нуждаемся в чем-либо, так же и великие посвященные. Они знают, что пока мы не можем своими собственными способностями участвовать в блаженстве Христа. А что это такое? Это, если вы немного хотя бы представите, какое блаженство переживает великий Заратустра, когда своей душой переходит в царство Христа. Серафим Саровский так живет в этом царстве. Вот это и пробуждается в нас благодаря духовной науке, благодаря Святому Духу, благодаря дни великих солнцестояний. Это будет Рождество, Пасха, Воскресенье, Вознесение и так далее. Это все равно всегда особенно сильно. И в этом их великое добро, доброта к нам. Без этого мы не смогли бы. Это нас вдохновляет, энтузиазм нас рождается подсознательно. Почему человек начинает интенсивно читать духовную работу? Потому что внутри подсознательно соприкасается с душой посвященной, которая полностью согрета любовью Христа. И это вдохновляет нас, дорогие мои. Это дарует нам тот подарок, который мы пока не заслужили. Но это есть благорасположение великих посвященных. Великие посвященные дают нам возможность пережить полуночное солнце. И каждая душа, благодаря посвященным, переживает именно любовь Христа, как это сияет в ночь Рождества. Рождается сознание от Святого Духа, который непосредственно дает возможность пережить полуночное солнце. При этом и смысл изречения Павла. Не я, но полуночное солнце в нас благодаря посвященным. Вот сегодня мы такими словами закончим нашу беседу. И еще я одну вещь хочу сказать. Дорогие мои, мы должны уже, я как-то это и моим сказал, и вам тоже говорю, мы уже переходим в ту фазу, когда мы готовы слушать лекции, слушать, читать лекции, не только смотря на мысли и смотря на информацию. Мы должны особенно чувствоваться в эти мысли, в эти великие мысли. Когда мы говорим ночь, рождественская ночь, да? Полночное солнце, мы должны это пережить. Мы уже способны. Почему? Мы уже давно пришли в духовную науку. У нас есть такая возможность, благодаря Святому Духу у нас, благодаря Евангелию у нас, благодаря духовной науке у нас. Мы можем, мы должны обратить внимание. Поэтому великие посвященные стараются передать нам не только мировоззрение, но и мироощущение. Вот в этом смысле я говорю, что посвященные помогают нам. И мы должны следить не только за информацией, но и за чувствами, которые приносят эти великие мысли. За великими мыслями всегда стоят великие переживания. Без великих переживаний великих мыслей не существует. Поэтому я одну очень удивительную вещь вам сказал, я хочу это подчеркнуть в конце нашей беседы. Когда мы приобретаем Святой Дух, мы передаем людям Святой Дух. Этот целительный Дух становится их собственностью. Когда мы переживаем любовь Христа, мы передаем эту любовь Христа и делаем им возможным осуществить дела, которые я творю, и ты сотворишь. Почему? Потому что духовная наука переливается в любовь. Вот вам величайшее назначение именно духовной науки, то есть откровение Святого Духа. Без Святого Духа мы должны знать, мы ничто, совершенно ничто, без Святого Духа. А святым, со святым Святым Духом мы осуществляем все идеалы, данные нам в Евангелии. Абсолютно все. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Возможно без Святого Духа? Нет. Переплавлять мудрость Люцифера, Святого Духа, невозможно без духовного Духа. Поэтому духовная наука – это спасительная весть о внутреннем царстве. Блажен тот, который это понимает. Поэтому я приветствую. Привет христианам. Я в конце хочу немного разгрузить вас, но рассказать такую вещь. Один научный сотрудник, я считаю, что он является великим научным представителем, провел эксперимент. Сколько дней проживет птица без пищи? Вот заключил в клетке и считает дни. Вот один день без пищи, второй день без пищи. Потом установил, сколько дней живет птица без пищи. И вышел на симпозиум. И видел, вот я доказал научно, что птица может жить без пищи столько-то дней. И потом стал другой, тоже представитель науки, и сказал, ничего правильного, ничего, не подходит это ничего, кисели совсем говорю. Почему? Спросили. Потому что я каждую ночь подкармливал эту птицу. Он жарил эту птицу. Этот юмор из духовной науки. Доктор вообще очень удивительный юмор имеет. Этим он хотел сказать, что то, что научные люди придумывают, это не соответствует истине. Истинный ряд совсем другом. Так и каждая научная мысль очень далека от истины, дорогие мои. Я вам в прошлый раз сказал удивительно хорошую вещь. Почему мы познаем духовную науку? Потому что мы заинтересовались правдой, действительностью, реальностью. Изучая духовную науку, мы изучаем правду. Когда человек не хочет правду и живет во лжи, тогда не интересуется духовная наука. То есть мы живем, если мы интересуемся истиной, мы изучаем духовную науку, Святой Дух. Тогда мы идем вперед. Но самое главное, мы становимся осуществителями всех идеалов. И можем это передать другому человеку, который еще пока не дорос до этого. Но передаем мне эту силу любви, силу мудрости, силу божественности. Вы боги. Господь говорит не только через меня, но и через моих учеников, через моих последователей. Вы все, которые принимаете духовную науку, у вас уже зачаток образуется передача этой силы другому человеку. Потому доктор говорит, передавайте духовную науку всем. И что передаете? Вы передаете силу обожествления. Да. Поэтому Святой Дух нас осуществляет праздник именно, и только Святой Дух может осуществить у нас праздник и переживание этого праздника великого солнцестояния. С 25 декабря до 6 января мы переживаем величайший праздник, величайшее переживание именно переживание умноченного солнца, сияние умноченного солнца, сияние любви и мудрости самого Спасителя. И в этом мы участвуем, каждая душа, пришедшая в духовный рух, новый, участвует благодаря величайшим переживаниям великих посвященных. Вот этим я заканчиваю свою беседу. До следующего, то есть до 27-го, да? Разумеется.
В Евангелии написано, Луки, Святой Дух не зайдет на тебя, а будет овивать тебя, и святой, ты родишь святое существо. Так вот, ты говоришь о рождении Святого Духа в нас уже в Рождество, мы должны уже Дух Святой родить. Раньше мы говорили о рождении младенца Иисуса. Что значит родить? Оплодотворенные силы Святого Духа, осененные, или родить уже Святой Дух из души? Душа уже должна родить силу эту Святого Духа. Как правильно? Вот немножко я здесь...
Должна родить Святой Дух. Душа должна родить Святой Дух. Это из родительства. Когда Господь говорит, должно вам родиться свыше, говорит о том, что вы должны родить свыше Святой Дух, практикующий чисто духовно. Сознательное переживание чисто духовного содержания Святого Духа добавляет. Мы должны родить Святой Дух, а Святой Дух это та благодать, которая дарует нам чувство собственности. Вот в этом задача, дорогие мои, я еще добавлю несколько слов. Люцифер даровал нам чувство собственности, но развивал эгоистическую собственность. Святой Дух будет даровать нам чувство собственности уже индивидуального качества. Не эгоистического, личного, а индивидуально-божественного. И это колоссальная разница, поэтому без духовной науки мы не сможем переплавить эгоистическую собственность в общечеловеческую собственность и единая сущность. Поэтому эта единая сущность это уже не отдельное состояние эгоистической личности, а это уже общность во Святом Духе. Это великая задача духовной науки. Без духовной науки эгоистическая собственность мы не сможем переправить в божественную собственность, индивидуальность.
Понятно.
О непосредственном Рождестве, вот то, что ты сейчас сказала, мы уже после 25 декабря поговорим. 27 декабря мы вернемся к этому вопросу.
А Святой Дух мы рождаем, это мы вот люциферическое преображаем.
О чем мы говорим о преображении? Потому что мы жили эти, жили все эти тысячелетия. И в нас это сидит, мы должны это преобразовывать. И в преображении заключается великая мистерия. Мы должны вспомнить элементарные основы эзотерики, где говорится, что любовь земная – это Яхве. Любовь небесная – это Христос. Но как преобразуется? Когда земная любовь, когда возвещается на высших регионах, это уже преобразованная любовь Христа. То же самое качество внизу – это любовь Яхве, наверху – то же самое качество. Это любовь Христа. Поэтому это преобразование качественности. Мистерия преображения качественности. Поэтому есть 5 великих качеств, которых мы переживаем внизу и наверху. Поэтому мистерия вознесения всех земных добродетелей в небесные. Это великая мистерия.
А имманическое разве мы не преображаем?
Я потому сказал, что в любви втекает природная любовь или моральная любовь. Природная закономерность в любви – это языческая, это заметная. А когда мораль втекает в любовь – это уже христианская. Но, по сути, это качественность преобразования. Качество преобразуется – это та же самая любовь, только возвышенная. Любовь матери – это языческая любовь. Это же не христианская любовь. Каждая мать, каждый отец, который любит сына своего, дочь и так далее, внука и так далее, Это не христианская любовь. Разве в 10 главе не говорится, кто любит мать, своих детей, больше, чем меня, это не достойно меня, да? Любовь матери преобразовывается в любовь Христа через Святой Дух. А мудрость люцифериская, именно мудрость преобразовывается в мудрости Святого Духа. Об этом говорится в Евангелии от Иоанна в 7 главе. Там, где говорится, этот дух еще пока не преобразовывался, не пробудился, не воскресший пока. Другой говорит, что это говорит Господь о Святом Духе, о Люцифере.
Сулико, крещение Святым Духом и рождение Святого Духа, это что, одно и то же?
Совершенно одно и то же. Но просто надо добавить, что это крещение от себя должно произойти, изнутри. Не извне, как заповедь дается через Яхве, через Люцифера, а изнутри. Хотя Люцифер насажал внутреннюю славу, внутреннюю самостоятельность, но не погруженная в добродетели Христа.
От Христа крещение Святым Духом.
Ясно. Да. Все должно произойти от Христа.
А Ариман разве не дает силу? Тоже не преображаем, разве мы ариманистка?
У Аримана другая задача. У Аримана. Задача Аримана все разрушить, все превратить в песок. И это все, это ему удается очень хорошо, то, что не построено Люцифером правильно в человеческой душе. Все это разрушит Аримана. Это его задача. Интеллект неправильно развитый разрушает. Любовь неправильно разрушает. Все разрушает. Почему? Вот мы должны сказать о положительности люциферического правления в душе человека. Люцифер принес великую музыку Вагнера, Бетховена, Баха, Моцарта, Шопена, Шуберта, все перечисляйте, все. Это все творение в душе человека благодаря Люциферу. Не только в мудрости действует Люцифер, но и в любви, в искусстве, в науке. Наука чисто материалистическая, гибнет. Ариман своим ударом все разрушит. Как пролетариат выгнал всех дворян. И умерли все, родовые, Романовы, вообще все, всю интеллигенцию. Вообще, очень серьезно стоит, дорогие мои, перед человечеством. Захочет ли человек стать христианином? Захочет ли из язычества перейти в христианство? Так сказать, сейчас задача. Захочет ли отказаться от Люцифера и перейти в Царство Христа? Именно блаженство. Вера Христа не хочет человек. Пока есть время. Мы скажем, одному, второму, десятому тысячи людей, да? Если образуется, хорошо. Если не образуется, Ариман все сотрет.
Ясно.
Аримана разрушать. Все то, что неправильно построено. В этом великая картина Евангелия от Иоанна, то есть Евангелия от Матфея, 7 глава, построенная на фундаменте выдерживает катастрофическое нашествие. Поэтому...
Судьба, если он все разрушит, это на кем он будет властвовать?
На кем он будет властвовать, если все превращать? Над консервными банками, в которые превратится душа человека. Это ему и очень нужно. Это он до этого добивается. Перевести в свое царство душу людей как можно больше. И переведет тех, которые не захотят принять правду, действительность, истину.
Ну и он останется, в конце концов, обманут. Потому что вместо чего-то возвышенного, хорошего у него...
А он не стремится к возвышенному, он стремится, чтобы как можно больше убивателей забрать.
Там подумать.
Обыватели его не спасут.
Нет, его не спасут. Его спасут только те люди, которые примут Святой Дух. Мы, вот здесь еще можно добавить, что мы тем самым преобразовываем Люцифера самого. Спасение Люцифера от нашего познания. Потом дело дойдет до Аримана. Изучите Чайковского, это действительно большой дело. Да, в интернете. Финансирует. Там, где произведение Чайковского подается. финал, удивительный, вообще человеческий потрясающий.
Просто, ну, даже
еще один раз показал нам, как мы любим российскую душу. Просто до бесконечности. Всего вам хорошего, наилучшего.